Глава 13. Четыре орла. Странное все-таки ощущение, когда облако проползает у тебя под ногами, и в его разрывах ты видишь речку на дне долины, лес, превращенный высотой в зеленый бархатный мох, и тропу, по которой поднимался наверх. По глубокому убеждению волкодава, человек не был предназначен смотреть на облака сверху вниз. Не дело добрым людям селиться на самом пороге небес. То есть люди, конечно, далеко не всегда вольны выбирать, где им селиться. Насядут враги, мигом сбежишь в такие места, которые раньше и в страшном сне привидеться не могли. Тем не менее, до своей встречи с виллами волкодав вообще сомневался, следовало ли считать горы творением светлых богов, или же их сверкающая красота в действительности была неким невероятным преломлением тьмы. Совсем другое дело — заросшие сосной и дубом холмы, на которых он вырос. Вот это, вне всякого сомнения, было благое и доброе место, созданное для праведной жизни. Но там, где разреженный воздух едва наполнял легкие, где взрослые ивы и березы были едва в 5 высотой, а рядом стыли промороженные вечным холодом ледники, если бы кто спросил волкодава, он, пожалуй, ответил бы, незачем смертным столь святотатственно приближаться к небесному царству. Что хорошо для богов и бесплотных душ, вселившихся, по словам Яры, над пиком Харанкира, то было совсем не предназначено для живых людей. Беда только, мнение волкодава никто особо не спрашивал. Хозяйка судеб определенно посмеивалась за плечом у юной Вионы, когда та взяла со своего телохранителя обещание доставить Яру домой. И вот теперь это обещание загоняло волкодава все выше в горы, и ничего с этим поделать было нельзя. Положа руку на сердце, Яра не очень определенно знал, куда следовало идти. Отец говорил ему когда-то, что его род обитал на правом плече горы Четыре Орла. Но вот куда следовало повернуться лицом, чтобы нужный склон оказался правым, этого мальчик сказать при всем желании не мог. Смотреть, вероятно, следует на восток, и склон таким образом оказывается южным, предположил Эврих. Юг и восток — благие стороны света, туда и обращают добрые люди выходы из жилищ. Ну и не вверх же по склону горы, так, друг волкодав? Тот кивнул, не находя ошибки в рассуждениях ученого. Правый всегда означало правильный, а стало быть, южный или юго-восточный. Оставалась сущая мелочь — разыскать и дойти. Первые 2 дня они пересекали приморскую степь и зеленые увалы предгорий. Эврих наслаждался теплом и возможностью ходить так, как приличествовало просвещенному Аранту, в тонкой льняной рубашке и с обнаженными, непристойно голыми, на взгляд волкодава, ногами. С высотой сделалось холоднее. Эврих крепился до первого снежника и только тогда, со вздохами, уподобился варварам, снова натянул на озябшие ноги плотные шерстяные штаны. Порой волкодав посматривал на небо, беззаботно зевавшего по сторонам, и смешанное чувство зависти и тревоги посещало Венна. Сам он, даже попав в Беловодье, все никак не мог оставить привычку настороженно озираться, выискивая опасность. А когда вернулся назад, в свой мир, прежние навыки битвы за жизнь вспомнились сами собой, так, словно никакого Беловодья в его жизни и не было. Эврих же... Волкодав отлично знал, за плечами светлокудрого красавца Аранта были свои испытания, не менее опасные и тягостные, чем его собственные. А вот поди ж, не разучился быть на этой земле добрым доверчивым гостем. Не крадущимся, вечно готовым к отпору лазутчикам, как некоторые другие. «Это потому, — мрачно думал Вен, — что я за него и посмотрю, и увижу, и в драку, если придется, за обоих ввяжусь, и он это знает». И до того паршивец привык, что спасибо лишнего разу не скажет. Иногда Вена злила это обыкновение Эвриха сваливать на него все заботы и хлопоты и вести себя так, словно волкодав в самом деле был его телохранителем и слугой. Однако потом Эврих начинал читать Яре что-нибудь из своих «добавлений», кипа мятых листов, нанизанных на бечевку, уже являло собой внушительное произведение, и Вена забирала раскаяние. Писались добавления, естественно, по-арански, но Эврих умудрялся сходу переводить свои сочинения на местный язык, да так ловко, что любо-дорого было послушать. Кто он и кто ты, думал в таких случаях волкодав. Но полезут, накостыляешь по шеям, эко невидаль. Таких, как ты, в каждой дюжине по 12, а его книжку другие люди через 100 лет будут читать. Как мы теперь с Алегрино? И если он там упомянет хоть словом, дескать, странствовал со мной лютый Вен и верно служил... Гора Четыре Орла особо ничего орлиного в своем облике не имела. Имя ей дало происшествие с одним итигульским охотником, случившееся задолго до последней войны. Яра, наученный отцом, узнал про родительский пик по сбитой на бок макушке и приметному ожерелью остроконечных гольцев, черневшему в снежном серебре чуть ниже вершины. Небо было ясное, прозрачный воздух позволял рассмотреть все тени на ледниках. Волкодав помнил, как нарушает глазомер эта обманчивая прозрачность, но гора в самом деле высилась не так далеко. Птица или, скажем, вилла на Симуране долетела бы, не притомившись. Пешеходам было труднее, люди не умеют просто так перепархивать со склона на склон. Сперва спустись в самый низ, да притом сумей еще обойти отвесную скальную стену, к которой неминуемо выйдешь. Переправься через сумасшедшую реку, ворочащую камни в теснине, и снова наверх, по траве, по камню, по снегу, таща на спине когда-то казавшуюся легкой заплечную сумку, а потом опять вниз. Гора Четыре Орла высилась впереди, переливаясь утренним перламутром, нестерпимо сияя под полуденными лучами, вспарывая алым зубцом вечернюю синеву. Не было заметно, чтобы она хоть сколько-то приближалась. «А вдруг она тоже, как всадник», — наполовину шутя предположил Эврих, — «блуждает». Он сидел у маленького костра и держал в руках прут с насаженной на него жареной тушкой форели, ожидая, пока ужин хоть немного остынет. Морская вода попортила почти все их съестные припасы, кроме сухарей, сохраняемых для крайнего случая и надежно укупоренных от всякой напасти. Приходилось довольствоваться тем, чем богаты были не слишком гостеприимные горы, мясом случайно подстреленного козлика, сочными луковицами, которые на посрамление Яри с видом знатока откапывал волкодав, и еще рыбой, выловленной в холодном ручье. Вот тут уже выпало отличиться юному Итигулу. О жизни в горах Яра, к великому своему стыду, не имел почти никакого понятия. Зато во всем, что касалось воды и рыбной ловли, детство в озерном краю сделало его великим умельцем. Волкодав смотрел на распираемого законной гордостью паренька и невольно вспоминал Неелит. Неелит, еще дичившуюся, еще не отошедшую от пережитого в людоедовом замке. Неелит, облаченную в его волкодава запасную рубаху с рукавами, свисавшими ей чуть не до пяток. И как она беззвучно кралась вдоль берега заводи с острым ореховым копьецом в тонкой загорелой руке, а на травке поблескивали тусклым болотным золотом уже пойманные сазаны. Подумав о Неелит, волкодав неизбежно вспомнил Виону. Наверное, потому что у обеих были роскошные черные волосы и голубые глаза. Две девочки сошли бы за сестер, если бы не цвет кожи. У одной белый, легко вспыхивавший румянцем, другую милость богов одела в глубокую медную черноту. «Я вот все думаю», — вдруг сказал волкодав, — «про этот тысячный день, помнишь? Когда она услышала те особенные слова, и с ней началось, ты говорил, там даже по буквам получалось, умри». Эврих плотнее стянул на груди плащ. «Я бы предпочел вспомнить о чем-нибудь более приятном, друг мой. Люди, внушившие несчастной Вионе эти слова смерти, столь же могущественны, сколь и бесчеловечны. Как мне представляется, они даже позаботились окружить пораженную часть ее души ловушками для лекаря, который попытался бы исправить причиненное зло. Я, кажется, рассказывал тебе, как сам едва не сорвался в бездну вместе с Вионой. И Сигина, что самое обидное, так и не пожелала открыть мне, что за богиня по ее молитве нас удержала». Эврих сокрушенно мотнул головой. «Может, она дала великий обет сохранять тайну? Воистину, много непонятного на свете, друг волкодав». «Я не о том», — сказал Вен. «Я просто... Если в этом храме так уж наловчились внушать, зачем им понадобилось еще и посланница? Могли бы просто приказать: «Вот сбежишь, и наступит тысячный день», и все такое прочее. Он был не слишком уверен в том, о чем говорил, и счел за благо умолкнуть, не дожидаясь насмешек. Эврих озадаченно смотрел на него. «Ну, — протянул он наконец, — я даже не знаю. Может, им самих посланец надо испытывать? Может, твоя бывшая надсмотрщица тоже в жрице готовилась? Вряд ли мы когда-нибудь это выясним». На шестой день лазания по горам случилось то, чего очень боялся Яра. Они нарвались на шанов. На самом деле все произошло не вполне случайно и неожиданно. Волкодава предостерег звериный нюх на опасность. Он сразу почувствовал взгляды нескольких пар глаз, устремленные на них из-за каменной россыпи. В этом месте когда-то давно тешились игрой великаны, горный склон был усеян крупными валунами. Россыпь спускалась вниз двумя длинными языками, а посередине простиралась цветущая поляна, по которой путники как раз и собирались подняться. Весьма подходящее место, чтобы стрелять с двух сторон, не давая попавшим в засаду спрятаться за спасительными камнями. Волкодав повернул направо, обходя валунный язык. «Куда ты ведешь?» — удивился Эврих. Вен обернулся через плечо и тихо пояснил: «Там кто-то есть». «Шаны!» — побледнел Яра. «Мои родичи вышли бы встречать нас на открытое место». Волкодав, как ни в чем не бывало, продолжал взбираться наверх. За камнями не было слышно никакого движения, но потом прозвучал молодой голос, спросивший внятно и властно: «Кто вы, пришедшие с равнин и ступившие на священную землю Шан и Тигулов?» Путники остановились. Эврих поднял перед собой безоружные руки. «Я мирный странствующий ученый родом из Арантиады. Я поднялся в эти горы, чтобы познать мудрость народов, их населяющих. Я никому не желаю зла. Со мной только мой телохранитель и еще юный проводник, взявшийся показать мне чудеса гор». «Ты пойдешь с нами», — долетело в ответ. «Наш вождь захочет узнать, не соглядатый ли ты, подосланный кворрами». Эврих, рядом с которым стоял Яра, заметил краем глаза, как вздрогнул мальчишка. Словом «квор» местные охотники называли зверя, вздумавшего отсидеться на неприступной скале. Шан и Тигулы, бывшие пленники последней войны, могли презрительно именовать так только родичей Яры, избежавших нашествия. Тем более, что оскорбительное назвище было нечаянным образом схоже со словом «квар», истинные, как порой величали себя сами жители горы Четыре Орла. «Положите-ка все свое оружие наземь», — раздался приказ. «И ты, Арант, и твой защитник, и ты, сопляк-полукровка, тебя тоже касается. Положите и отойдите прочь на 10 шагов». Во время плавания на корабле Яра рассказывал Эвриху о чудовищной жестокости шанов. По его словам, этим людям ничего не стоило надругаться над беременной женщиной, лишить естества мужчину, запереть человека в железную клетку и спустить в яму с огнем. Правду сказать, такие разговоры начались уже после того, как Волкодав поведал про девушку с отрезанной головой. Эврих невольно подозревал, что мальчишка полуосознанно искал оправдание своему намерению резать шанов до последнего человека. «Не верь россказням о жестоких обычаях», — некогда наставлял молодого Аранта его благородный учитель. «Обязательно выяснится, что тебя вводит в заблуждение недруг упомянутого народа или его веры, склонные очернять все с ними связанное». Эврих помнил даже выражение лица почтенного наставника, с которым тот произнес эти примечательные слова. Они так запали в душу молодому ученому, что он не только старался руководствоваться ими всю жизнь, даже вывел на первой странице бережно сохраняемых дополнений в качестве девиза, приличествующего основательной и обширной работе. Это волкодаву в его невежестве было простительно усматривать в каждом народе беззаконие и безобразие, невыгодно отличавшие то или иное племя от веннов. Он, Эврих, предпочитал всюду замечать мудрость, мужество и красоту. А вот теперь лихорадочно соображал, стоило ли в самом деле складывать оружие наземь, полагаясь на честь неведомых горцев. Да еще тех самых, кого Яра только что расписывал самыми черными красками. И сдаваться, по сути, в плен, да еще имея на руках мальчика из враждебного племени. Может, Яра заблуждался, а может и нет. Проверять не хотелось. Видимо, волкодав рассуждал приблизительно так же. Он покосился на Эвриха и прошипел сквозь зубы: «Прячься». Какое облегчение, когда прекращается томительная неизвестность и наступает черед решительных действий. Эврих вечно трусил и сомневался в себе перед дракой, но вот доходило до дела, и все сомнения испарялись, в особенности, если поблизости был волкодав. Эврих сгреб Яру поперек тела и вместе с ним рухнул в траву, откатываясь под куст, в тени которого он еще раньше заметил достаточно глубокую яму, то ли недоконченную, то ли обвалившуюся волчью нору. Свалившись в нее, Эврих немного выждал и осторожно приподнял голову, осматриваясь. Волкодава нигде не было видно. За камнями, где скрывались Шан и Тигулы, поначалу было тихо. Потом оттуда раздались истошные крики, почти сразу оборвавшиеся. Горцы, познавшие столетия плена и долгое возвращение домой, умели устраивать неплохие засады и бесстрашно резаться в рукопашной. Уж верно, они не в игрушки играли с Квар и Тигулами и знали, какого цвета людская кровь. Их было трое. Три молодых храбреца с кожей цвета разбавленной меди, ловких и гибких, одетых в войлочные шапки, шерстяные штаны и меховые накидки, незаметные среди бурых камней. Самому старшему было лет 15-16. При каждом натянутый лук, тул со стрелами и длинный кинжал в ножнах, пристегнутых к правому бедру. Волкодав знал, такие кинжалы здесь носили только мужчины, сумевшие подтвердить свое мужество в схватке с врагом. Горе народу, который вручает оружие 15-летним и отправляет их на войну. Бей, ты прав. Волкодав очень хорошо помнил точно такого же паренька по имени Волк. Каким тот был поначалу, когда они пытались вместе бежать, и каким он стал потом, когда попробовал легкой крови и распознал ее вкус. Вен догадывался, вздумай они с Эврихом и Ярой сдаться этим троим, вряд ли их ждало бы в плену большое веселье, особенно Яру. Он смотрел сзади на три беззащитные мальчишеские спины и в который раз чувствовал себя матерым зверем, связавшимся со щенками. «А ребенка?» — спросила государыня Кнесинка. «Ребенка ты мог бы убить?» Волкодав подумал и сказал: «Сейчас не знаю, госпожа. Раньше мог». Когда Эврих с самострелом наготове и следом за ним Яра вышли к месту неудачной засады, трое юношей редком лежали в траве. Лежали кто ничком, кто на боку, разбросав руки и ноги. Никто не шевелился. Мышь сидел на спине у одного из поверженных и деловито вылизывал розовый шрам, перечеркнувший крыло. Волкодав стоял рядом, рассматривая и пробуя ногтем чей-то вытащенный из ножен кинжал. Его внимание привлек тугой узелок шелковой ткани на конце рукояти. Вен осторожно потянул узкий малиновый хвостик, сверточек поддаваться не желал. Молодой Арант окинул лежавших полным ужаса взглядом, потом повернулся к Вену и уставился на него так, словно впервые увидел. «Ты их...» — волкодав зло поднял глаза. «Ага, вот только зажарить и съесть еще не успел». Эврих опустил самострел и со вздохом провел рукой по лицу. И запоздало увидел, что у всех троих приподнимало ребра дыхание, а возле ноздрей колебались травяные стебельки. «Головы поболят», — пробурчал волкодав. «Чего доброго, на пользу пойдет». Эврих присмотрелся и обнаружил на шее ближайшего к нему парня еле видимое синеватое пятнышко от удара. Насколько было известно Аранту, это место на человеческом теле Венны называли «приляг, отдохни». «Когда мой отец жил здесь, в горах, — тихо сказал Яра, — у нас был закон. Шан, встретивший Квара, настоящего Итигула, не встретит больше уже никого». Он не стал договаривать. Волкодав пожал плечами. «Я же не Итигул», — помолчал и добавил. «Да и закон с тех пор мог измениться». Эврих ничего не сказал, но про себя подумал, что на это последняя надежда была слабая. Яра обошел лежавших кругом. Он не стал прикасаться ни к ним самим, ни к оружию. Эврих знал, о чем он думал. Об отрезанных головах. О том, какая участь выпала бы ему, попади он в плен к этим троим. И о том, что ждало бы шанских юношей в становище и тигулов, вздумай волкодав их туда отвезти. Кровная вражда до последнего человека на глазах переставала быть занятной игрой и превращалась во что-то очень страшное, грязное и кровавое. Эти трое отлежатся и встанут. Люди с отрезанными головами не встают уже никогда. «Почему я оказался таким плохим учеником, мать Кендарат?» — в который раз мысленно вопрошал тем временем волкодав. «Ты ведь на моем месте, наверное, уже сидела бы с мальчишками у костра и угощалась с ними от одного хлеба, причем они даже не заподозрили бы, что тебе хватит трех незаметных движений уложить всех троих. А потом ты посетила бы их деревню и поговорила с вождем, и во время беседы его вдруг осенило бы, какая это несусветная глупость резаться со старинной родней. Почему я так не умею, мать Кендарат? Почему?» Они двинулись дальше. Яра долго шел молча и хмурился, что-то обдумывая. Потом, наконец, решился, догнал Венна и с отчаянием тронул его за руку. «Скажи мне, я, наверное, ужасный трус, да? Так ведь? Я трус?» Волкодав внимательно посмотрел на него. «Кто тебе это сказал?» Яра уставился себе под ноги, на колючие ягодные кустики, с еле слышным влажным шуршанием, ложившиеся под сапожки. «Когда мы придем домой, и я расскажу, как мы попали в засаду, меня спросят, почему я не повесил их уши чернеть в очажном дыму». Волкодав размеренно и неутомимо лез вверх по склону. На каждый его шаг Яра делал три. Потом Вен заметил: «Но ведь не ты их побил. С тебя-то какой спрос?» Яра неловко объяснил: «Я попробовал представить, как будто это я. Я никому еще не резал ушей». «А твой отец?» — спросил волкодав. «Он...» — Яра замялся. «Он был очень храбрым. Он когда-нибудь хвастался ушами, отрезанными у побежденных?» «Нет», — с удивлением выдавил Яра. «То есть я не помню. Наверное, я невнимательно слушал его. А ты уверен, что он ушел жить к твоей матери в Озерный край не потому, что ему тоже не нравилось отрезать уши?» Яра долго молчал. Льняная вихрастая голова опускалась все ниже. Потом он еле слышно пробормотал: «Я вырос слишком далеко от нашего племени. Из меня не получится настоящего воина». «Из тебя, — сказал волкодав, — получится то, что ты сам для себя выберешь». Яра с обреченным видом поднял глаза. «Тебе хорошо рассуждать». Волкодав усмехнулся. Юный Итигул видел в нем человека, которому в жизни все удалось, великого воина. Вен поневоле вспомнил свой мысленный разговор со жрицей богини Кан. Самому бы ему такую убежденность. Он сказал: «Я когда-то был таким же, как ты». Яре в это не особенно верилось. А если и верилось, то мало ли что там было когда-то. Важнее то, что теперь. А теперь волкодава, ясное дело, никто не заставит поступать против души. Попробуй-ка принуть к чему-нибудь человека, давно забывшего, как это, бояться наглых и сильных. Это тебе не мальчик 12 лет от роду, которому дай еще боги разобраться в собственных устремлениях. Яра так и сказал: «Ты великий воин. Я знаю, кого называют великими воинами у нас, у Итигулов. Я тоже хочу быть таким, только у меня не получится. А ты совсем другой, и таким у меня подавно не...» Эврих мне говорил. «Ты его больше слушай», — хмыкнул Вен. «Он тебе еще чего похлеще наврет. Да кому они нужны, великие воины? Мужчина должен любить жену и детей растить, а не за головами охотиться». Он, хотя и не сразу, но понял, в каком лабиринте металась мальчишеская сердчишка. Яра возмечтал стать воином и тигулом, ибо такой путь казался ему самым достойным. И вот выяснилось, что для этого придется переступить через что-то слишком важное в себе самом. Отрезать от совести кровоточащий кусок и спрятать подальше. Еще оказалось, что существовал и другой путь, не менее достойный. И как знать, не был ли чужой человек, Вен, больше похож на любимого отца Яры, чем кровные родственники, измерявшие доблесть количеством шанских ушей, коптящихся в дыму очага. Вместе с тем, Яре померещилось в словах волкодава некое противоречие, и он спросил: «Вот ты говоришь, жену и детей, но ведь сам-то ты стал великим воином и не живешь дома. Почему ты так захотел?» Волкодав медленно покачал головой. «Я никогда этого не хотел. Я мечтал ковать в кузнице, как мой отец. Я был немного младше тебя, когда на нас напали враги. Я должен был отомстить и выучился сражаться. Теперь я хорошо это умею, а жены и дома у меня как не было, так и нет. Мне говорили умные люди, что я свою жизнь плохо потратил. Надо было жить, а я смертью занялся. Я не знаю». Яра сосредоточенно молчал, и волкодав сказал еще: «У меня особого выбора не было, а у тебя есть». Как оказалось, Эврих не ошибся, определяя правый склон горы Четыре Орла. Вот только убедиться в этом самостоятельно путникам не позволили. В тот вечер они устроились на ночлег, не разжигая костра, мало ли чье внимание мог привлечь его свет. Волкодав не доверил Эвриху сторожить, собрался всю ночь сидеть сам. Однако не успели его спутники как следует задремать, когда Вен осторожно разбудил обоих. «У нас гости», — проговорил он еле слышно, — «6 человек». Ни Яра, ни Эврих ничего не видели и не слышали, но сомневаться не приходилось. Волкодав в таких вещах не ошибался и наверняка знал, о чем говорил. Оставалось только выяснить, кого он учуял в сгустившейся темноте. Если шанов, вздумавших выслеживать обидчиков незадачливой троицы. «Ты можешь подать какой-нибудь знак, что ты истинный?» — прошептал Эврих на ухо Яре. Юного Итигула затрясло так, что пришлось крепко сжать зубы. Вот и настал для него миг решимости, когда от неудачи или удачи зависели жизни. Он еще оглянулся на волкодава, ибо в подобных делах тот был без сомнения главным. Вен кивнул. Тогда Яра набрал полную грудь воздуха, зажмурился, стиснул кулаки и запел. Странное это было пение. Мальчик не раскрывал рта, и казалось, будто звук исходил не из человеческого горла, а слетал с дрожащей струны неведомого инструмента. Ни один шан не умел так петь. Это была тайна и гордость племени Итигулов, одна из многих утраченных изгнанниками в долгом и далеком плену. Из темноты некоторое время не приходило ответа. Молчание показалось Эвриху изумленным. Уж верные тигулы никак не ожидали повстречать здесь кого-то, владеющего наследным искусством. В небольшом племени все знают друг друга. Вот и шестеро, затаившиеся на темном склоне, отлично знали не только всех своих родичей, но и кто где был этой ночью. Случайно встретить еще одного Итигула, да притом явившегося с такой стороны, откуда раньше подкрадывались только лазутчики шаны? Волкодав умел слышать неслышимое для других, умел и не пропустить тихий звук, затерявшийся среди шума и разговора. Он вслушивался и вглядывался в не такую уж густую для его глаз темноту. Со свирепых горцев станется для начала прирезать подозрительных ночных гостей, а уже потом разбираться, кто таковы. Яра пел, простирая перед собой руки и не открывая плотно зажмуренных глаз. По его щекам из-под век текли слезы, невидимая струна дрожала и готова была оборваться. В отчаянные песни звучали и страсть, и мольба, и трепещущая гордость одинокого светильника на ветру. Обманщик не может так петь. Или все-таки может? Волкодав еще выяснит, что в каждом итигульском роду сохранялась своя, лишь ему присущая песня. Когда общая радость или общая скорбь собирала вместе все племя, разные мелодии сплетались замечательным узором, словно нити в ковре или пальцы обнявшихся рук, и потому-то немногочисленные чужаки, кого боги приводили на подобный сход, не могли его позабыть до смертного часа. Но это будет потом. А пока Вен слушал напряженный, страдающий голос и ощущал почти телесную боль, дожидаясь, чтобы итигулы приняли, наконец, решение. И вот в темноте одна за другой зазвучали новые струны. Низкие, сильные голоса словно бы обняли срывающийся голос Яры и повели его за собой, подбадривая и оберегая. А чуть погодя, волкодав подметил движение впереди. Ему хватило звездного отсвета, чтобы вычленить крепкий мужской силуэт, увенчанный тремя орлиными перьями. Горец шел, не скрываясь. Эврих и волкодав поднялись на ноги. Яра все пел, вдохновенно выводя мелодию, доставшуюся от отца, и с восторгом слыша, как она вливается в могучую песню сородичей. Ради этого мгновения воистину не жаль было вытерпеть тысячу бед и едва не погибнуть в долгом плавании через море. Более возвышающей душу встречи со своим народом Яра не мог бы и пожелать. Когда-то очень-очень давно, чуть ли не во времена самой Великой Тьмы, породившей, как сказывали, не только горную страну на далеком восточном материке, но и заоблачный кряж, ветра и лютые морозы содрали с горы четыре орла мягкую зеленую кожу и плодородную мякоть земли, оставив один гранитный костяк. Когда же бог грозы пробудил бога солнца от смертного сна и вновь выпустил его в небо, милосердные воды стали точить обнаженный камень и, наконец, выгрызли в нем пещеру с широким устьем, похожую на громадную арку, созданную воображением очень смелого зодчего. Только перекрывала эта арка не вход в какой-нибудь замок и даже не городские ворота. Она уберегала от непогоды и от недоброго глаза целое поселение людей. Хлопотливый улей жилых домов, небольшую кузню и даже водяную мельницу, оседлавшую белогривый ручей. Перед зевом пещеры теснились на ладони горы крохотные, тщательно ухоженные поля, землю для которых ни одно поколение втаскивало наверх из долин на собственных спинах. Поля ограждала стена, тоже, надобно думать, созданная трудами нескольких поколений. Незачем подкравшемуся врагу зариться на урожай с превеликими трудами, взращенной на драгоценной земле. Впрочем, если волкодав еще что-нибудь понимал, даже и подобраться к этой стене было очень непросто. Пока их вели по тропе к мощным окованным железом воротам, из ночного мрака несколько раз возникали дозорные и спрашивали, кто идет. Шестеро итигулов называли себя, непременно добавляя: «И с нами Яра, сын Ярана-ящерицы. Он вернулся из-за великого моря». Волкодав кожей чувствовал, какая гордость распирала парнишку при этих словах. Весть о появлении неожиданных гостей улетела далеко вперед, путешествуя одним горцем ведомыми способами. Вен уже не особенно удивился, обнаружив, что едва ли не вся деревня собралась встречать их возле ворот. Вместе с людьми выбежали собаки, и волкодав на какое-то время утратил всю свою настороженность. О, и тигульские псы заслуживали отдельного разговора. Это была особая порода, выведенная пастухами заоблачного кряжа еще до последней войны и сбереженная вместе с драгоценнейшим достоянием народа. Называли ее Утавегу, что переводилось на прочие языки как «белые духи, приносящие смерть». Громадные, по бедро человеку, могучие пушистые псы играючи разрывали волков. При этом они были еще и очень нарядными. Их густая шерсть искрилась снежной, без единого пятнышка белизной. Черные губы добродушно растягивались, открывая белые кинжалы зубов. Яра как-то рассказывал со слов отца, что Утавегу не только помогали справляться с отарами и охотиться на опасных зверей, и тигулы доверяли им детей, уходя на целый день из дому. Страшные псы беззлобно играли с малышами и охотно присматривали за ними. И без раздумий вцеплялись в глотку всякому недоброму пришельцу, зверю ли, человеку. Понятно, что незнакомцев, приведенных дозорными, требовалось должным образом осмотреть и обнюхать. Эврих и Яра были для Утавегу гости как гости. Подошел, познакомился, отошел. Зато волкодав, старейшая сука, непререкаемая хозяйка и водительница стад, подползла к нему на брюхе и ткнулась носом в ладонь, и спрашивая благоволение великого вожака. Явился тот, кто был властен повелевать, прямой сын старого пса. Прочие двуногие были всего лишь наместниками, могущими передавать его волю. «Осторожно!» — спохватился предостеречь волкодава кто-то из этигулов. «Лучше не двигайся, чужеземец!» Однако Венну и старейшей не было нужды в чьих-то советах. Ладонь человека-собаки ласково погладила белую голову псицы, потрепала мягкие уши, взъерошила роскошную гриву. «Здравствуй, сестра!» — коснулась ее разума приветствие вожака. Вен даже опустился на корточки, чтобы сравняться с ней ростом. Белая стая уже клубилась вокруг. Лютые утавегу повизгивали совсем по-щенячьи и лезли друг дружке на спины, чтобы коснуться вожака, лизнуть ему руку. «Потом, братья, потом», — умерил собачий пыл волкодав. «Я еще побуду с вами. Только не надо обижать остальных ваших друзей». Он сам замечал, что в последний год-два его способность общаться и ладить с собаками достигла удивительной остроты. «Наверное», — думал он иногда, — «так вот и утончается слух постепенно слепнущего человека. Со стороны бы на себя посмотреть. Может, меня и к роду людскому нельзя уже причислять». Чего стоила та памятная встреча с собственной пёсьей душой на берегу Ренны? Не говоря уже о превращении прямо посреди Кандарской улицы на глазах у перепуганного народа. И вот теперь в заоблачной деревушке с волкодавом опять творилось нечто странное. Он вдруг почувствовал себя дома. И нечаянно пришло, само ощутилось все то, что он тщетно пытался внушить себе в Беловодье, собственноручно выстроенной избе. Здесь ему по-настоящему радовались, любили и уважали его. Он был своим. Он бы мог остаться здесь жить. Белые духи, приносящие смерть, отнюдь не были разношерстным сообществом шавок, звонко лающих из-под ворот в любом городе и деревне. Утавегу оказались народом ничуть не хуже самих итигулов. Волкодав мог бы возглавить этот народ, сделать его своим и сам стать, как они. Он выпрямился во весь рост, не без труда вернув мысли в человеческое русло. Псы безмолвно взирали на него, отдалившись на почтительное расстояние. Только старейшая держалась возле ноги, преданно заглядывая в глаза. «Не сердись на собачек, незнакомец», — сказал волкодаву пожилой этигул. «Они у нас только с виду сердитые, а так-то смирные, не бросаются, пока мы не натравим. Ишь, набежали, не иначе в сумке что-то учуяли. Не помяли тебя?» Так как с волкодавом утавегу никогда и ни с кем себя не вели. Трудно было понять, что к чему во всеобщей кутерьме да в потемках. Поэтому житель деревни привычно истолковал и пёсий порыв, и действия гостя, внезапно окруженного приносящими смерть, и спрятал в усах усмешку. Эка невидаль, оторопь чужестранца, впервые узревшего утавегу. Этигул, конечно, даже издали никогда живого Вена не видел и потому обращался к нему по-арански. Знать рассудил про себя, раз уж тот сопровождает аранта, стало быть, и речь его понимает. Эврих ответил за волкодава и за себя. «Слава о твоих псах, господин мой, распространилась так же широко, как и слава о бесстрашии этигулов. Я хотел бы написать в своей книге, что слухи о том и о другом нисколько не преувеличены. Я надеюсь, вы не воспримете мое любопытство как выпытывание тайн». И первым проследовал в распахнувшиеся ворота. Вен, безмолвный телохранитель, пристроился позади. Он был благодарен аранту, ибо уверенности в том, что сумеет заговорить по-людски, отнюдь не испытывал. Тут оказалось, что ворота вели вовсе не во внутренний двор, как он было решил. За дубовыми створками обнаружился каменный коридор, и в стенах его через каждый шаг зияли бойницы. Горе вражескому отряду, который высадит ворота, думая прорваться к добыче. В узком коридоре самых сильных врагов легко перебили бы малые дети, вооруженные самострелами. «Настоящая крепость», — посетила волкодава вещая мысль. «Как в случае чего выбираться-то будем?» Уже уходя внутрь, он обернулся, движимый неясным ощущением взгляда, устремленного в спину. Над вершиной Харан-Кира светилась одинокая звезда, отливавшая зеленью. Волкодаву померещилось даже, будто она звала его. Пока он смотрел, звезда замерцала и скрылась. Элдак, быстрый клинок, был очень красивым невысоким мужчиной, меднокожим и совершенно седым. Одеждой и убранством он мало отличался от соплеменников, однако ножны, пристегнутые к бедру, сияли начищенным золотом, а рукоять кинжала, в точном соответствии с рассказами Ияры, была сплошь бирюзовой. Волкодав затруднился бы сказать, сколько Элдагу лет. Уж верно, не 20 и даже не 50, но юношеская осанка и живость в движениях обманывали глаз, особенно издали, когда не видно морщин. Этот вождь еще не скоро по-настоящему состарится и передаст племя наследнику. Три его жены вышли к гостям, и самая младшая держала на руках годовалого сына. При виде юной матери с малышом волкодав сразу подумал, что на месте Элдага нипочем не позволил бы детям и женщинам показываться на глаза чужеземцам. Мало ли какую порчу и скверну те с собой принесли. Потом, поразмыслив, все же нашел странному поведению итигулов разумное истолкование. «Наверное, — решил Вен, — это из-за того, что мы привели с собой Яру. Люди, подарившие племени нового воина, ни в коем случае не могут желать ему зла». Много позже Эврих перечитает любимого Солегрина и объяснит спутнику, что Яра был тут, собственно, ни при чем. Итигульский обычай велел оказывать доверие всякому, кто не был заведомым недругом. Но бойся, пришелец, дурно воспользоваться гостеприимством хозяев. Пожалей, что еще в предгорьях не отобедали тобой ядовитые черные змеи. «Мы ждали возвращения молодых храбрецов, отправившихся выслеживать шанов», — сказал вождь. «Но могут ли 2-3 шанские головы сравниться с удачей, негаданно вступившей под наш кров? Яроло, дитя моего младшего брата, сегодня на пиру ты будешь сидеть передо мной». Яро, стосковавшийся по семейному теплу, так и светился от счастья. Он пытался говорить в ответ, но мог выдавить только неразборчивое сипение. Певческие подвиги дорого ему обошлись. Теперь жди, по крайней мере, несколько дней, покуда вернется надсаженный голос. Горный народ жил так, как было некогда принято и у веннов. Лет этак 200 назад. Большой общинный дом, где собиралось все племя и куда сразу проводили гостей. Мужской дом, женский дом, помещение для гостей, хозяйственные постройки. «Чему удивляется мой брат-чужеземец?» — подметил взгляд волкодава все тот же пожилой итигул. «Наши деды по бревнышку перенесли этот дом сюда из долины, где он раньше стоял. Вот потому-то он внутри деревянный, хотя в наших местах лес не растет». Горец вновь говорил по-арански. Волкодав решил пока не обнаруживать своих познаний и ответил на том же языке. «Я удивляюсь только мудрости богов, завещавших разным народам сходный обычай. Мое племя тоже строило большие дома». «Мой брат, наверное, Сигван с островов?» — спросил итигул. «Я слышал, у вас больше принято каждому мужчине с женами строиться и селиться отдельно. Мы тоже отступили от старины, когда жили в долинах. За это духи Харан Кира напустили на нас шанов, да исчезнет их имя из разговоров мужей. Теперь мы вернулись к обычаю предков, ибо он мудр». Волкодав, не любя спорить, только кивнул. Славен общинный дом, где усаживается за столы многочисленная родня от глубоких стариков до малых ребят. Под его кровом любой себя чувствует не вполне обсевком, колоском среди золотой нивы рода. Но после пира или шумного схода, где решалось о важном, хочется покинуть многолюдное сборище, остаться в тихом уюте среди тех, кого особенно любишь, с женой и детьми. Прародитель-пес, избрав человеческий облик, выстроил избу для себя и подруги, прежняя звериная стая расположилась поблизости, но все-таки за порогом. С утра до вечера торчать у всех на глазах и наслаждаться телесной любовью, отгородившись шерстяной занавеской. Никакие хвастливые доводы не могли убедить волкодава, что возвращение в большой дом было светозарным благом для итигулов. Он в это не верил. Вот как вынужденное утеснение несчастного племени, изнуренного десятилетиями постоянной войны, такую жизнь еще можно было понять. В общинном доме народа Четырех Орлов не было ни лавок, ни столов, ни скамей. Каменный пол укрывали потрепанные, но все еще красивые и теплые цветные ковры. Люди ходили по ним в вязаных носках, оставляя обувь у входа. На коврах во множестве лежали вышитые подушки, точь-в-точь, как в старых нарлакских домах, где еще помнили о кочевом прошлом и чтили его обычай. Всю середину пола занимал обширный очаг, над ним с кровельных балок свешивались две перевитые цепи. В одни великих торжеств к ним подвешивали быка и жарили его целиком. Сегодняшний радостный случай пришел совсем неожиданно, не дав к себе приготовиться, и оттого цепи висели бездельно, а огонь в длинном очаге горел лишь по концам, остывшая же середина являла прокаленный камень, опрятно очищенный от золы. Вождь Элдак уже возлежал на почетном месте хозяина, привычно опираясь на локоть, и расспрашивал Яру о жизни за морем. Яра сидел перед ним в позе почтения, принятой у итигулов. В венском доме младший при старших не смел опустить зад на скамью, здесь же, наоборот, считалось невежливым стоять во весь рост. Юноши в присутствии вождя садились на пятки и сдвигали колени. Элдак был явно доволен, сколь многому Яран ящерица успел научить сына. Яра старательно отвечал на вопросы вождя, краснея и стыдясь сорванного голоса. Женщины сновали взад и вперед, собирая праздничные угощения. Бедра у каждой были закутаны чем-то вроде паневы, скроенной из пухлой пестридины, основа шерстяная, уток тряпочный. Дома волкодава так ткали половики. Он подумал немного и сообразил, в чем выгода подобных одеяний, особенно в холода, когда никакие ковры и подушки не уберегают от сквозняков. Старейшая лежала на своем обычном месте, в ногах у вождя. Псы, подобные Утавегу, были достойны украшать не только общинный дом маленького племени, но хотя бы и тронный зал великого сокаремского шада. Старейшая могла пригнать домой стадо, послать любого своего сына за волком, лениво встал, догнал, убил, вернулся, улегся, защитить хозяина на охоте, опередить подосланного убийцу и быть при этом живой драгоценностью в белейшей изысканной шубе. Сука лежала неподвижно, повернув голову в сторону волкодава и не сводила с него глаз, мерцающих янтарем. Другие псы бродили по дому, валялись на войлоках, играли между собой или дремали подле хозяев. Когда Яру примут в семью и совершат над ним полный обряд, за ним тоже станет следовать белый дух, и лишь смерть сумеет их разлучить. Скоро перед гостями появилось деревянное блюдо с красной пряной капустой, резаным сыром и горшочком топленого масла, но главное – с высокой стопкой толстых, тронутых нежным румянцем лепешек. Аромат от них распространялся такой, что у волкодава, давно не видевшего свежего хлеба, заурчало в животе. Любознательный Эврих тут же обратился к женщине, поставившей блюдо. «Скажи, добрая красавица, из какого зерна вы печете столь несравненные хлебцы? Я не заметил рядом с вашей крепостью обширных полей, но, может быть, мне помешала темнота, или вы владеете пахотными угодьями в менее суровых местах?» Женщина засмеялась. «Славный чужестранец, эти лепешки не из зерна. Отец неба, приблизивший нас к своему престолу, взамен пшеницы и проса даровал нам земляное яблоко. Мы жарим и варим его, печем из него хлеб, а зимой, когда у иных начинают болеть десны, жуем сырым для здоровья». Она говорила свободно и складно, что вообще-то не слишком часто встречается среди людей. К тому же Эвриху не понадобилось особенно кривить душой, именуя ее красавицей. Волкодав присмотрелся к собеседнице Аранта и вполне разделил его восхищение. Дочь Кваров выглядела настоящим воплощением женственности. Стройная, сильная, с двумя тугими светлыми косами, короной, уложенными на голове. У венов девушки всегда заплетали одну косу, а взяв мужа, расчесывали волосы надвое. Здесь поступали наоборот. И в это время где-то поблизости прозвучал тяжелый ракочущий гул, завершившийся глухим грохотом. Эвриху померещилось, будто разом мигнули и потускнели светильники, а нарядно засланный пол начал уходить из-под ног. Он испуганно вскочил, и оказалось, что во всем большом доме всполошился только он один, да еще Яра. Остальные беззлобно хохотали, указывая на них пальцами. «Мне», — смущенно пробормотал Эврих, — «мне показалось, чужестранцы всегда пугаются вздохов горы», — улыбнулась белокурая женщина. Не страшись, это всего лишь камень вывалился из свода пещеры. Такое у нас происходит каждую ночь. Когда ты выйдешь наружу, ты увидишь наверху прочный плетень. Наши мужчины все время осматривают и подновляют его и кладут известь там, где камни падают особенно часто. Крыша дома тотчас показалась Аранту слишком непрочной и хрупкой, а пещера, укрывшая деревню, самой настоящей ловушкой. Захотелось немедленно выскочить из нее под открытое небо. Там тоже немало опасностей, но, по крайней мере, не надо ждать внезапного обвала и жуткого погребения заживо. «А вы не боитесь?» — спросил он, — «что вас однажды засыплет совсем?» «Нет, не боимся», — ответила женщина. Третьего дня вождь сам поднимался к своду и нашел его крепким. Да и Утавегу всегда предупредят нас об опасности. И лукаво спросила: «Хочешь, чужестранец, после пира я покажу тебе земляные яблоки и все про них расскажу?» Польщенный Эврих, загораясь, приподнялся с подушек. «Благодарю тебя, добрая красавица, и почту за великую. Однако судьбе было угодно, чтобы любовный сговор, к немалому сожалению Аранта, так и остался невысказанным». Вождь Элдак поднялся на ноги, и женщина поспешила прочь, исчезнув за кругом сидевших мужчин. Элдак держал в руках особенную лепешку. Она была во всем подобна прочим хлебцам, только в поперечнике добрых полтора локтя. «Братья истинные тигулы», — прозвучал голос вождя. «Сегодня, если Отец Неба попустит вернуться невредимыми нашим молодым храбрецам, нас станет на одного больше. А если кто-то из юношей удалится ликовать среди пращуров над вершиной Харан-Кира, все равно эта убыль окажется не столь заметна, ибо сегодня от одного хлеба сквар и тигулами будет вкушать новый росток на могучем стволе нашего племени — Ярра, сын Ярана-ящерицы, моего младшего брата. Подойди сюда, брату Чадо». Яра выбежал вперед и немедленно опустился перед вождем все в ту же позу почтения. Старейшая потянулась к нему, обнюхала, потом лизнула в щеку. Народ загудел, люди узрели доброе предзнаменование. Элдак отломил кусочек лепешки, не спеша прожевал, и запил из длинного извитого рога. Потом отломил такой же кусочек и дал его Яре с рук, точно младенцу. «Отныне этот юный воин будет сидеть вместе со всеми и держать свою долю во всем, что пошлет нам Отец Неба, будь то праведный урожай или смертельная битва с врагами. По праву старшего брата я беру дитя Ярана в свой род и нарекаю своим собственным сыном. Завтра же будет поставлено пиво и выкроен башмак наследования, и когда все будет готово, мы совершим над сыном Ярана полный обряд. Он будет наследовать мне после сыновей, родившихся от моего семени до нынешнего дня». Двое гостей ждали одобрительных криков, гулких ударов обнаженными клинками в щиты. Ничего подобного не последовало. И тигулы молча и разом, как один человек, трижды поклонились вождю, признавая и чтя его решение. «Приблизьтесь, благородные чужестранцы», — продолжал Элдак, обращаясь к Венну с Арантом. Эврих, а за ним и Волкодав, послушно поднялись и замерли на коленях перед вождем. «Вкусите от нашего хлеба», — торжественно продолжал Элдак, «ибо люди, даровавшие племени нового воина, не должны оставаться чужими у очага и тигулов. Отведайте же с нами святого дара земли и небес, чтобы кровь, текущая в наших жилах, отныне объединила свой ток». Ученый Арант первым принял из рук вождя румяный край очень вкусной лепешки и запил его из рога белой жидкостью, оказавшейся козьим молоком. Позже настанет черед и для хмельного, но козье молоко считалось у итигулов священным напитком. Каждый горец с младенчества слышал о том, как пращур племени некогда умирал на бесплодных камнях и непременно погиб бы, не успев дать начало итигульскому роду, не пошли ему Отец Неба ласковую рогатую кормилицу с выменем, полным целебного молока. Волкодав, в свою очередь, отведал хлеба и молока, и что-то дрожало в давно очерствевшей душе. Ему поневоле вспомнилось несостоявшееся побратимство с Аптахаром. Где же было знать 3 года назад, что хозяйка судеб приведет побрататься с целым народом? «Теперь у меня есть родственники», — сказал себе Вен. «Не только псы меня за своего теперь признают». Старейшая подняла голову, улыбаясь ему во всю пасть, и приветливо застучала хвостом. Уже внесли печеную баранью голову, и вождь Элдак принялся отрезать кусочки полупрозрачного уха, по старшинству раздавая их пировавшим, когда снаружи начался какой-то переполох. Волкодав заметил, как многие сразу потянулись к оружию. Что там, уж не враги ли? Но в криках, доносившихся со двора, было лишь яростное торжество. «Наши юноши возвратились», — сказал пожилой Тигул, сидевший рядом с гостями. «И, похоже, отец неба не спаслал им удачу». Как в скорости выяснилось, удача была такова, что не застыд даже и вломиться с нею прямо в пиршественный покой. Распахнулись двери, и вовнутрь общинного дома ввалилось пятеро парней. Они еще не успели стереть с лиц смесь жира и сажи, помогающую незаметно красться в ночи, так что взгляд выделял только зубы и сверкающие глаза, но по голосам, по движениям волкодав тотчас определил, все пятеро были ровесниками тем неудачливым шанским юнцам, которых он оставил поспать где-то за перевалом. То есть такими же сосунками лет по 15, которым бы слушаться бабок и матерей и по пятам ходить за старшими братьями и отцами, постигая мужскую науку. Четверо тащили на плечах толстый шест. Прочная жердь скрипела и прогибалась под тяжестью большого мешка. Время от времени мешок слабо и неуклюже трепыхался, не дать не взять в нем несли большую овцу, связанную к тому же. Но когда парни с видимым облегчением сбросили свою ношу на каменный пол, вскрик из мешка раздался вполне человеческий. Это был голос женщины, беспомощный и жестоко страдающий. Эврих, холодея, оглянулся на волкодава. Вен жевал кусок лепешки, с любопытством наблюдая за юнцами, и по его лицу решительно невозможно было что-то сказать о его истинных чувствах. Вожак, возвратившийся пятерки, тем временем припал на колени возле мешка и торопливо распутал веревку, стягивавшую горловину. Один из его товарищей не сильно пнул ворочавшийся сверток сапожком, вылезай, мол. Пленница должной расторопности не проявила, и тогда парни подхватили мешок за углы, и под раскаты всеобщего хохота на пол вывалилась женщина. Невысокая, не слишком молоденькая, измученная и растрепанная. И с огромным животом, готовым вот-вот выпустить в мир младенца. Женщина затравленно озиралась, помимо разума прикрывая ладонями беззащитное чрево. Потом неожиданно выпрямилась, справляясь с собой, опустила руки и подняла подбородок с таким видом, словно не она находилась в плену, а наоборот, ей самой предстояло решать судьбы врагов, наконец-то угодивших к ней на расправу. Эврих снова заметил подле себя гибкую красавицу, обещавшую показать ему земляные яблоки, и спросил, «Не вразумишь ли, чужестранца моя госпожа, что это за женщину принесли в мешке ваши юные воины, и почему все так радуются ее появлению?» Горянка охотно пояснила. «Это Рак, сестра Лагима, предводителя шанов. Взгляни, как хорошо она держится. Не плачет, не просит пощадить ее или ублюдка, которым собиралась порадовать мужа. Надеюсь, она не утратит мужество до рассвета, когда отец неба увидит ее смерть. Мы, тигулы, считаем, что это совсем не забавно пытать малодушных врагов. Только смелого врага можно убить так, чтобы потом было что вспомнить». Эврих заставил себя улыбнуться и поблагодарил. «Спасибо, красавица». Мысль о том, что он едва не отправился с нею смотреть диковинный земной плод и, вполне вероятно, мог бы удостоиться ее женской благосклонности, внезапно внушила ему животное омерзение. Он улучил мгновение и снова покосился на волкодава. Волкодав невозмутимо ел. Вот только старейшая время от времени поглядывала на него, словно ожидая приказа. Вождь Элдак опять поднялся на ноги, и опять в длинном доме разом стихли все разговоры, крики и шум. «Внемлите, чужестранцы», — проговорил вождь. «Я думал, ваше появление с сыном моего брата принесло нам удачу. Я ошибался. Трижды великая удача вступила сегодня под кров Итигулов, ибо Отец Неба, приблизивший нас к своему престолу, позволяет нам истребить дочь врага и с нею всех тех, кого она могла бы родить на погибель истинному итигульскому корню». Он смотрел на пленницу и указывал на нее пальцем. Рак подняла темные глаза и выдержала его взгляд с величием, достойным царицы. И внезапно Эврих с удивительной легкостью представил себе точно такой же дом, только в шанской деревне, взятого в плен Элдага и эту женщину, с ликованием слушающую страшные слова, произносимого над ним приговора. Да, именно так все и было бы, распорядись по-иному здешние боги. Эврих вдруг осознал, что побосенки Яры о лютой жестокости шанов были истинной правдой. От начала и до конца. Дело только в том, что и шаны могли бы наговорить о своих ненавистниках точно такого же. И это тоже было бы правдой. От начала и до конца. Ох, как мудр был наставник! Не верь, когда тебе рассказывают о вражде двух народов, и один предстает мужественным страдальцем, а другой — сплошным семенем негодяев. Начнешь разбираться, и оба окажутся хороши. «Завтра будет праздник», — продолжал тем временем Элдаг. «И жертвенный пир, дабы пращуры, взирающие с вершины Харанкира, могли вкусить от нашего ликования. А покуда бык не освежован и не собрана его кровь, пусть-ка эта шанская шлюха стоит здесь и наблюдает за радостью, которую принесла под наш кров». Молодые воины, доставившие пленницу, тут же подхватили ее, вытащили на середину погашенного очага, расплели свисавшие цепи и за руки привязали к ним женщину. Она восприняла возню юнцов с таким видом, словно происходившее вовсе не имело к ней отношения. Эврих же с какой-то окончательной обреченностью подумал о том, как несправедлива судьба. Они-то с волкодавом надеялись отдохнуть у горцев несколько дней в сытости и тепле, а потом двинуться дальше в Тинвилену. Может, даже и с вооруженным отрядом, снаряженным благодарными и тигулами. То есть они с Веном из каких только передряг уже не выкручивались, но плохо ли путешественнику, когда в чужой стране его охраняет местный народ? Ученый Арант успел размечтаться о легком и приятном странстве через заоблачный кряж и о том, какими главами он украсит на досуге свои дополнения, в которые, к слову сказать, он даже и встречу со всадником пока еще не смог как следует занести. И вот теперь ничего этого не будет. Ни беззаботной поездки, ни упоительной работы над книгой, и это еще при самом благоприятном исходе. Если же рассуждать трезво, все, скорее всего, кончится сразу и навсегда. Ибо отстоять рак не удастся ни вооруженной рукой, ни с помощью всего красноречия лобастых мудрецов Силиона. Люди, у которых на уме резня до последнего человека, редко слушаются разумных речей. А жить дальше, сделав вид, будто не заметил, как здесь замучили женщину, притом еще и беременную, и сколько угодно тверди себе, что она и сама, дай только случай, своими руками пытала бы своих нынешних палачей. А вот и делай выбор. Точно такой, о каком, волнуясь, читал раньше в героических сказаниях великих предшественников. Читал, мечтая о подвигах, у себя дома в благополучной верхней Арантиаде, и хотелось перенестись за ровные линии строчек туда, где принимались достойные песен решения, и выбор оплачивался кровью. Но вот и настал он, твой час. Только в сказаниях дело обычно происходило не в богами забытых деревушках крохотного народца, а под стенами блистательных городов прошлого. И речь шла самое меньшее о царствах, а не о какой-то впервые увиденной женщине, которая, даже если случится чудо и ее удастся вызволить, сама того и гляди от родов помрет. Веселье с появлением пленницы, ставшее ощутимо грозным, шло своим чередом. И тигулы поглощали ароматное жареное мясо, лепешки и зелень, запивая добрую снеть немеренным количеством хмельного напитка, приготовленного из сквашенного молока. Эвриху кусок не лез в горло. Он с трудом принудил себя сживать пол лепешки. Дивный вкус хлеба, испеченного из земляных яблок, казался ему кощунственным. Что же касается напитка, он как-то подозрительно быстро причинил легкий хмель, и молодой Арант, заметив его коварство, стал подносить рог к губам больше для виду. «Что-то ты плохо ешь и пьешь, уважаемый гость», — тут же обратился к нему усатый сосед. «Не нравится угощение? Или у вас, мягкотелых обитателей равнин, животы болят от настоящей еды, достойный мужчин?» Он доброжелательно улыбался, только не сердись, мол, на дружескую подначку. Но Эврих усмотрел в словах горца некую настороженность и ответил: «Ваше угощение прекрасно настолько же, насколько несравненны красавицы, его подающие. Увы, мой желудок в самом деле нередко подводит меня, когда я пытаюсь воздать должное лакомством для него непривычным. Быть может, в дальнейшем, когда я несколько у вас обживусь, он давно усвоил. Лучший способ рассеять чужую подозрительность – позволить над собой посмеяться. Однако отделаться от соседа оказалось не так-то просто. «А твой слуга почему не ест и не пьет?» – спросил Итигул. «Уж он-то, насколько я вижу, мужик, из катапульты не прошибешь». Эврих давно знал о равнодушии волкодава к выпивке и про себя полагал, что Вен, не слишком привычный к хмельному, попросту не умеет пить. Сам он подтрунивал над спутником при каждом удобном случае, но давать повод для этого стороннему человеку было нехорошо. Эврих помнил, как обидел волкодава на Кандарском торгу. Повторять не хотелось. «О, — развел руками Арант, — этого человека даже уважение к хозяевам дома не заставит делать то, что не кажется ему правильным. Я нанял его в телохранители, уважаемый, ибо мало ли что может случиться в дальнем пути с безобидным собирателем мудрости вроде меня. Он, правда, отказывается таскать мою поклажу и во все сует нос, но службу исправляет отменно. Даже и теперь, когда мы наслаждаемся гостеприимством друзей, он боится отяжелеть от еды и напитков и не устеречь какую-нибудь опасность». Итигул с уважением посмотрел на волкодава, проворчал что-то одобрительное и с расспросами больше не приставал. Видно, здешним жителям не требовалось особых объяснений, что такое бдительность. Поразмыслив на сей счет, Эврих, в свою очередь, обратился к соседу. «Скажи мне, почтенный, ваш пир прекрасен, но не получится ли, что шаны, воистину да исторгнется их имя из разговоров мужей, явятся отбивать свою родственницу, а ваши воины, отведавшие благородного напитка, столь бурно веселящего кровь? Тебе не о чем беспокоиться, Арант», — захохотал Итигул. «То, что ты видишь, это не пир, пол пира. Вот завтра, когда мы казним шанскую блудницу, и в самом деле будет на что посмотреть. Но даже если каждый из нас вольет в себя по целому бурдюку, как это пристойно мужчине, какой враг доберется до нас, пока деревню стерегут вот эти собачки?» Он с силой похлопал по боку большого мохнатого кобеля, принюхивавшегося к костям с обрезками мяса. Эврих положил на ладонь кусочек баранины. «Можно ли мне его угостить?» Итигул чмокнул губами, привлекая внимание пса, и сказал ему, указывая на Эвриха: «Свой». Утавегу вежливо качнул пышным хвостом, обнюхал сперва руку, потом угощение и, наконец, взял мясо. Сделал он это без жадности, скорее как бы исполняя долг учтивости по отношению к гостю. Зубы у него были страшенные. Женщина по имени Рак неподвижно стояла посередине погашенного очага. Эврих не видел, чтобы она хотя бы переминалась с ноги на ногу или пыталась пошевелить руками, поднятыми над головой. Такое беспощадное мужество наверняка недешево ей обходилось, но Шанка явно не желала выказывать даже малейших признаков слабости. Гибель, ужасная гибель, была неминуема, и она это знала, и собиралась хранить ледяное достоинство. До тех пор, пока это будет в человеческих силах. За спинами взрослых и тигулов вертелись дети, от едва выучившихся ходить до подростков с уже пробившимися усами. Они слушали разговоры мужчин и время от времени стайками подлетали к Рак, чтобы, приплясывая, радостно объяснить пленнице, что именно ожидало ее на завтра. Женщина не удостаивала их вниманием и не произносила ни слова. Когда в кругу ребятни, корчившей рожи и дергавшей Рак за одежду, появился Яра и начал веселиться вместе со всеми, Эврих ощутил, как болезненно сжалось слева в груди. «Вот так», — мысленно сказал он себе, — «вот так». Видно, парень сделал тот выбор, о котором говорил ему волкодав. «Пусть подойдут новые братья, еще утром бывшие для нас чужестранцами», — прозвучал голос вождя. Эврих немедленно поднялся на зов и увидел, как в двух шагах от него встает волкодав. Вдвоем они приблизились к почетному месту и снова преклонили колени. «Ты со своим спутником доставил мне нового воина и наследника», — обратился к Аранту Элдак. «И я усматриваю особый знак Отца Неба в том, что именно сегодня ему было угодно позволить нам нанести сугубый ущерб нашим врагам. Скажите, новые братья, каким деянием или подарком я мог бы вас отблагодарить». Судя по раскрасневшимся скулам и блестящим глазам, он выпил немало, но голос и движения рук оставались уверенными, и можно было не сомневаться, что разум вождя был светел и трезв. Эврих набрал побольше воздуха в грудь. «О, прекраснейшая, ты милосердна! Сделай же, чтобы у меня получилось!» «Государь мой, щедро взысканный богами предводитель храбрецов и хозяин поднебесной твердыни», — ответствовал он без запинки. «Чего может пожелать скромный ученый, не помышляющий ни о каких земных благах, кроме возможности добавить еще одну крупицу к своим познаниям о чудесах этого мира? Под кровом твоего дома, государь мой, живет немало отменных рассказчиков, способных, я думаю, поведать мне немало такого, о чем я прежде не догадывался». Но все эти благородные итигулы, о которых я говорю волею Отца Неба, прибудут здесь и завтра, и еще много дней, так что, если ты позволишь мне их расспросить, у нас будет в избытке времени для благословенной беседы. Однако, пресветлый вождь, ты без сомнения знаешь, что боги премудрости велели нам, ученым, пристально наблюдать не только орлиный полет, но и возню ничтожных червей, роющихся в падали. К тому же наша вера гласит: желая наилучшим образом оттенить доблесть героев, найди достойные слова для их недругов. Так вот, под кровом твоего дома, славный предводитель, я усматриваю некий источник сведений о врагах итигулов, о тех, чье имя должно несомненно исчезнуть из разговоров мужей. Я дерзаю говорить об этом источнике, государь, только лишь потому, что на завтра у меня уже не будет возможности прибегнуть к нему». Тут Эврих позволил себе улыбнуться, и ответный смех итигулов наполнил его сердце надеждой. «Лучшим подарком было бы для меня, — продолжал он, — если бы по окончании пира ты позволил отвести пленницу в тот чертог, где поселят меня и моего телохранителя. Я расспросил бы эту ничтожную о ее народе и записал бы рассказ, дабы те, кому случится прочитать мою книгу, не сомневались. Квар и тигулы воистину великие воины, раз уж они посрамляют столь сильных врагов». Он чувствовал, как ползли по вискам предательские капельки пота, и только молился: пускай Элдак припишет это жару огня, сытной пищи и выпивки. Боги небесной горы услышали его молитву. Не зря, знать, духовные наставники древности советовали жаждущим возвышения уединяться в горах. Вождь Элдак посмотрел сперва на него, потом на рослого телохранителя и неожиданно расхохотался. «Странными гостями благословляет меня Отец Неба. Взгляните, итигулы, на этих обитателей равнин. Вместо того, чтобы до рассвета наслаждаться объятиями наших красавиц, они предпочитают беседовать неизвестно о чем с безобразной, как жаба, шанской грязнухой, которая, того и гляди, еще родит своего ублюдка прямо им на руки. Что ж, отдайте им эту раздувшуюся свинью, ибо велика радость в моем сердце, и желания гостей не должны встретить в нашем доме препоны. Но ты помни, высокоученый Арант, чтобы к рассвету никакой убыли в пленнице не приключилось. Припадай к ее источнику сколько твоей душе угодно, только чур досуха его не исчерпай». Смешки, сопровождавшие шуточную речь вождя при этих последних словах, превратились в оглушительный хохот. Наверное, его было слышно даже снаружи, там, где над ледяной вершиной Харан-Кира вновь трепетал одинокий огонек зеленой звезды. «Спи, родной, сомкни ресницы, кончен грозный счет. Перевернуты страницы, дальше жизнь течет. Дремлют сумрачные ели вдоль пустых дорог. Все мы что-то не успели в отведенный срок. Не отбросит больше радуг солнца на клинке. Гор закатные громады гаснут вдалеке. Мы проснемся утром ясным и продолжим путь. Будет зло уже невластно людям души гнуть. Что-то мы с тобой совершили, что-то не смогли. Спи, родной, раскинув крылья на груди земли».